круге света.
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Здесь Светлана Сорокина. Мы собирались говорить об экономике с Михаилом Дмитриевым. Михаил Игонович, он экономист, доктор экономических наук с солидным стажем работы в российском правительстве. Я очень надеюсь, что он буквально через несколько минут придет сюда в студию, но опаздывает. Поэтому не удивляйтесь, но здесь рядом со мной Владимир Рыжков.
Признаюсь Светлане, сразу подменяю Михаила Игоновича Дмитриева, которого я прекрасно много лет знаю.
Вот.
Выдающийся, великолепный специалист. Надеюсь, он сейчас приедет.
Появится, да.
И вы его услышите. Да.
Но, тем не менее, да. Я предлагаю Владимиру говорить об экономике.
С удовольствием.
Угу. Тем более, что тоже большой опыт работы.
Огромный, да.
Да, в структурах. Вот, Володь, совсем свежее событие. Путин в Гамбурге, да, на встрече двадцатки. И он сказал буквально следующее. Неблагоприятных тенденций для развития экономики в России почти нет. Российская экономика совершенно определенно вышла из рецессии. Мы растем, скоро будет четвертый квартал подряд растем. Вот как можно... Я почему-то очень обратила внимание на эту фразу.
Ну, это на самом деле Михаил Игонович выскажет свое мнение, я выскажу свое особое мнение. Я, конечно, не могу, к сожалению, согласиться с нашим президентом, потому что говорить о том, что в российской экономике нет неблагоприятных тенденций, но это совершенно, на мой взгляд, не соответствует действительности. А самое неприятное заключается в том, что он это повторил уже второй раз. Потому что первый раз Владимир Путин сказал об этом на своей прямой линии недавно по телевизору.
Да, было дело, да.
Он сказал, что в принципе у нас в экономике все нормально. И второй раз он повторил. Что это означает? Это означает, что когда он пойдет на выборы в марте следующего года, а он на 99% пойдет, это означает, что он внутри себя не видит импульсов к реформам.
Вот это плохо.
Вот это самое главное. То есть плохо то, что если он считает, что экономика у нас здоровая, то чего ее информировать? И это означает, что гигантский труд, который проделал Алексей Кудрин с огромным коллективом, когда он разработал стратегию, Борис Титов, у него там масса предложений, тот же самый Андрей Белоусов, тот же самый Сергей Глазев, по-разному можно оценивать, но тогда этот труд вообще не нужен. А Медведевская еще есть программа, понимаете? А проблем очень много. Проблема номер один – это структура нашей экономики. Она исключительно сырьевая, и сырьевая зависимость только растет. Это структурная ключевая проблема. Проблема номер два – очень низкая производительность труда. У нас производительность труда треть от американской и от европейской. Для того, чтобы нам выйти хотя бы на половину производительности труда, нам нужны огромные инвестиции, в том числе иностранные. Как же это не структурная проблема? У нас структурная проблема, у нас снова смертность начала превышать рождаемость, у нас начинается новый демографический спад,
ну,
будет старение населения.
Людей, да.
У нас гигантский дефицит пенсионного фонда. У нас очень плохая инфраструктура в стране. У нас очень низкий процент малого и среднего бизнеса, около 20% экономики. У нас сверхмонополизированная экономика. У нас, по разным оценкам, от 60 до 70% ВВП это неэффективный госсектор. Я назвал только 6 или 7 проблем, не мелких, там картошка не уродилась, колорадский жук все съел. Я назвал
системные
проблемы для нашей экономики, которые требуют... Вот Михаил Игонович входит. Требует системных решений. Вот он не слышит, что я говорю. Но я думаю, что он... Михаил Игонович, я тут вас сейчас в эфире самыми добрыми словами поминал и нахваливал.
Да, ну вот, вот появился Михаил Игонович, при этом Владимир Рыжков обозначил основные болевые точки нашей экономики. Спасибо большое, Володя.
Да.
Спасибо, да.
Наконец я свободен.
Да, наконец
я
свободен.
Я сейчас пойду и буду с огромным удовольствием слушать вашу беседу.
Хорошо.
С Михаилом Игоновичем.
До свидания. А я представляю вам и здороваюсь в эфире с Михаилом Дмитриевым. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Доктор экономических наук. До января этого года президент Центра стратегических разработок, а
не
сейчас...
Этого,
предыдущего. Предыдущего.
До 2013 года.
Ой, да вы что? Я что
и не до января.
Как быстро время бежит. Хорошо. Сейчас президент партнерства «Новый экономический рост».
Да, совершенно
это
верно.
Это верно. Угу. Итак, Михаил Игонович, я начала с Володей разговор с фразы Путина в Гамбурге, хотя он до этого говорил действительно на прямой линии примерно то же самое, о том, что нет неблагоприятных благоприятных тенденций для развития экономики в России? И что мы все-таки вышли из рецессии, растем четвертый квартал подряд. Вот как вы восприняли эту оценку президента?
Ну, это пока не повод самоуспокаиваться. Действительно, рост в российской экономике в данный момент есть. Возможно, в этом году наш ВВП увеличится где-нибудь 1-1.5%. Но дело в том, что это почти предел, которого мы можем достигнуть, если не будем создавать условия для развития несырьевой экономики. Пока для этого развития возможностей недостаточно. Там есть огромный потенциал, но для того, чтобы он был реализован, нужно предпринимать энергичные меры. И вопрос именно в том, сможет ли государство и частный сектор адаптироваться к этой задаче, перенести центр тяжести на развитие несырьевой экономики.
Слушайте, мы про это говорим, вот сколько помню, с 90-х годов, про то, что нужно уходить от сырьевой экономики. И вот и ныне там правда. Тот же президент говорил о том, что у нас сейчас гораздо меньше в зависимости бюджета от сырья. Это вряд ли правда или это так на самом деле?
Но бюджет адаптировался к низким ценам на нефть, но как только цены начинают расти, и доля нефтегазовых доходов растет. Например, в первом квартале этого года она выросла аж на почти 2 триллиона рублей, на 2 с лишним процента ВВП, и опять поднялась как доля бюджета. Дело не в том, говорим мы о необходимости развития несырьевых секторов или не говорим. Когда цены на нефть прут вверх и приближаются к $150 за баррель, просто делать что-то в этом направлении нет ни стимулов, ни, что самое главное, возможности. Экономика и так перегрета, еще ускоряет развитие тех секторов, которые непосредственно не зависят от цен на нефть, но это значит просто порождать инфляцию и не более того. Вот, собственно, нулевые годы для России в основном были благополучными, и действительно было не до развития несырьевых отраслей.
И вот
поэтому, говоря об этом ритуально, но на самом деле экономика и так развивалась сверхбыстрыми темпами, без всяких мер по развитию чего-то, что не связано с нефтью.
Скажите мне, пожалуйста, международные санкции вот по-прежнему очень чувствительно действуют, или мы вот адаптировались к этой ситуации, и уже это не так сильно значимо?
Ну, я бы сказал так. В любом случае, международные санкции значимы. Всегда, когда речь заходит о реализации крупных проектов или о транзакциях, которые связаны с международным трансфером технологий или международной кооперацией финансовых организаций, эта тема всплывает. И часто самым неожиданным образом... Вот тут,
как нынешний Сименс.
Недавно наши коллеги пытались оплатить консультантов из Малайзии, и сделку заблокировал Малайзийский банк, который вообще-то к санкциям никакого отношения не имеет, но просто смотрит пристально на то, что
как интересно,
происходит
сразу. Действительно, самым неожиданным образом.
Да, поэтому... Но дело в том, что ускорить развитие экономики сейчас на выходе из кризиса возможно. Возможно за счет развития несырьевых отраслей. И даже если санкции продлятся на этом уровне, все равно ускорение – это реальная задача. Оно в меньшей степени связано с внешними рынками, в большей степени с развитием внутреннего потенциала роста, который накопился огромный в несырьевых
секторах. Который накопился.
Да.
И это все можно развивать.
Да.
Договаривая про вот внешние факторы... Хотя нет, давайте про внутренний. Вот смотрите, вычитала мнение ирландского экономиста, есть такой Крис Уифер. Он говорит буквально следующее. Российские финансы находятся в очень хорошем состоянии из-за гибкого курса рубля. Даже прекратился временный отток капитала, говорит этот финансист. И при этом у нас сейчас вот рубль стал обесцениваться, и вот-вот евро пробьет 70 рублей. Такая эмоционально значимая отметка. Правда? Вот как вы, скорее согласны с этим Крисом Уифером или у вас другое мнение про состояние финансов?
Временно отток капитала из России сократился, в том числе carry trade, то есть краткосрочные вложения в российские инструменты, просто потому что рубль был очень высокодоходной валютой. Всего лишь за год в реальном выражении курс рубля вырос на 30%. Это очень быстрые темпы роста. Естественно, все, кто вложил в рубль в этот момент, они в долларах выиграли настолько, что в какое-то время российская валюта была самой доходной среди всех всех валют стран с развивающимися рынками. Но сейчас этот короткий период позади, цены на нефть снова обозначили тенденцию к снижению или как минимум стабилизации на менее высоких уровнях, чем в начале года. Для рубля это, скорее всего, будет значить определенную коррекцию. Итак, вот если прикидывать возможную динамику курса рубля при нынешних конъюнктурных обстоятельствах и том, что происходит с ценой на нефть, ну, наверное, в течение ближайшего года курс рубля может подешеветь примерно на 10%.
То есть все равно
это
где-то
не будет
около
резкая
70,
девальвация,
да?
Да, но даже, я
даже
думаю,
может
что
поменьше.
Меньше. Да, меньше.
А для бюджета, для нашего, это как? Скорее хорошо, скорее плохо? Как?
Для бюджета, строго говоря, почти ничего не меняется.
Именно
бюджет,
потому что небольшое колебание, да?
Адаптировался бюджет, зафиксировал базовую цену на нефть на уровне $40 за баррель. И если она будет выше, то бюджет избыток нефтегазовых доходов вообще будет конвертировать в валюту. То есть это уже не будет направляться на текущие расходы. И если посмотреть на баланс того, что проиграл и выиграл бюджет, когда последний раз цены на нефть быстро росли, то есть в течение прошлого года, то получилось так, что от роста цен на нефть бюджет выиграл где-то на 3,8% ВВП, а от падения, от удорожания курса рубля проиграл чуть больше, на небольшую величину больше. Практически все эти пертурбации для нашего бюджета в его нынешнем состоянии нейтральны.
То есть, если не будет каких-то резких скачков цены на нефть, да, если не будет никаких еще особых катаклизмов, то, в общем, так ничего, вот эта нынешняя ситуация.
Да, ничего, конечно, но бюджету и всей экономике придется адаптироваться. Ведь, собственно говоря, всегда бюджет мог себе позволить иногда весьма барские траты, только потому, что нефтегазовые доходы часто переваривали за 60% доходов. Сейчас они меньше половины, и это очень долгосрочная тенденция. Из-за того, что еще Минфин опасается существующего потенциального дефицита бюджета, он не такой большой, но все равно идея состоит в том, чтобы его дополнительно поджать. Это значит, что потенциала роста бюджетных расходов нет вообще. Если есть какие-то приоритеты государственные, то чтобы их реализовать, надо сперва найти способы сэкономить на других направлениях расходов. Это не очень хорошая ситуация.
Я сейчас подумала о том, какие у нас такие на государственном уровне серьезные траты. Ну, выборы, да, и чемпионат мира по футболу. Там, мне кажется, еще не все дотратили, что собирались. Вот насколько это серьезно? Или это так, ничего такого?
Ну, чемпионаты мира, строго говоря, осталось на полгода. Там в начале 2018 года уже поздновато будет делать большие инвестиционные расходы. Угу. Там надо просто там пол подметать на всех основных объектах.
Будем надеяться.
Да. Ну, основные расходы у нас это расходы на оборонку и на социалку. На самом деле, конечно, расходы на социалку в целом перевешивают все остальное, потому что это еще и пенсионный фонд. И пенсионный фонд это самое большое обязательство Российской Федерации.
Ну, да.
Там сидит 10% ВВП.
Это серьезно, да. Хорошо. То есть все эти футболы и выборы это семечки.
Ну, выборы они могут повлиять на что-то, поскольку перед выборами всегда есть стремление, ну, как бы слегка задобрить избирателя. Угу. Но в нынешней ситуации пока нет признаков того, чтобы это сопровождалось какими-то сверхвысокими тратами. Это не 90-е годы, когда Ельцин мог ради выборов 10% ВВП отсутствующих денег потратить за полгода. Сейчас ситуация совсем другая, и, конечно, такое невозможно.
Скажите, пожалуйста, Михаил Игонович, а вот эти вот гособлигации для населения, этот вот федеральный займ, потому что в этом году резко возросла сумма вот этого федерального займа, и размещаются гособлигации, предлагаются населению. Вот это насколько правильное решение, насколько успешное?
Ну, насколько я знаю, первое размещение этого займа было успешно. То есть, облигации разлетались как горячие пирожки. И что неудивительно, потому что при нынешних прогнозах инфляции процентная ставка по ним была существенно выше инфляции. С учетом того, что это 100%, ну, в нынешней ситуации практически 100% гарантированное вложение.
Гарантированное? Потому что уже как-то с внутренними займами
всякое бывало. Если это не гарантированно, то дальше уже верить вообще не во что. Дальше есть пенсионные выплаты, тоже можно не верить, уж если...
Ну, мы проходили, исторически недавно проходили.
Мы много все проходили исторически недавно, но по сравнению со всеми другими инструментами, в том числе с банковскими вкладами, где население хранит сейчас триллионы рублей, эти облигации оказались очень интересны. Реально ставка процента была выше, чем можно заработать на банковских вкладах. И надежность тоже выше, потому что не надо даже прибегать к услугам АСВ, если, не дай бог, с твоим банком что-то произойдет.
Кстати говоря, свежая ситуация. Банк Югра. Соответственно, не последний банк, очень раскрученный, очень старый на этом рынке. И вот, пожалуйста, опять внешнее управление. Скажите мне, пожалуйста, вот немножко вот отступая в эту сторону, как вы полагаете, у нас еще значительное количество банков будет вот санировано, убрано с этого рынка? Вот что здесь за стратегия и насколько ожидать многих?
Ну, значительного количества банков у нас просто не осталось. У нас,
уже не осталось.
Ну, строго говоря, с момента пиковых значений второй половины 90-х годов у нас количество банков сократилось раз в 6.
Да вы что? Я даже не думал, что такое значительное.
У нас было очень много банков. В основном, конечно, это были совсем мелкокалиберные банки, ценность которых была невелика. Но сейчас их уже, строго говоря, не очень много. И каждый следующий банк уже представляет ценность для поддержания конкуренции и особенно для нишевых услуг, для обслуживания каких-то узких рынков, куда большие банки, в общем, им лень даже сходить. Угу. А тем не менее, эти рынки для кого-то важны и чему-то могут очень сильно помочь.
Угу. То есть, в принципе, мне тоже кажется, что уже дальнейшее сокращение, это у нас как-то банковская система становится очень ущербной, неразвитой. И насколько, где тот предел, когда вот просто уже дальше ехать некуда?
Нет, ну, в принципе, конечно, мы можем уж совсем монополизировать систему.
И остаться при Сбербанке?
Строго говоря, и сейчас уже 80% всех банковских активов сосредоточены в 30 банках. То есть, остальные 550 можно, в общем-то, ну, они не влияют реально на
оставить эти 30
состояние экономики. Но проблема в том, что это как со знаменитой сталинской историей, когда после войны он спросил у Госкино, а сколько хороших фильмов реально, сколько вот всего мы делаем фильмов, 90 ему сказали, а сколько из них реально хорошие? Ну, ему сказали, ну, наверное, 2-3 в год. И Сталин сказал, ну, а почему бы нам, товарищи, не сделать 2-3 фильма в год? Остальные просто зачем тратить государственные деньги на откровенный хлам. И год или два вся киноиндустрия страны работала на так называемые 2 или 3 хороших фильма. Но проблема-то оказалась в чем? Что заранее ведь никто не знает, какие 2 или 3 фильма из тех 90 будут хорошими.
И
это связано не с деньгами, не с тем, что как бы лучшие артисты и лучшие режиссеры туда попадают. Это во многом стечение обстоятельств. Также и с банками. Если мы сведем все это к 30, мы рискуем получить однообразие в финансовом секторе. Слабое внедрение инноваций, слабое использование новых возможностей экономики, которые постоянно меняются и заставляют искать новые ниши, новые формы финансирования и так далее и тому подобное. И это затормозит развитие страны. Особенно в условиях, когда старые модели кредитования уже не работают. Мы не можем бесконечно вкачивать деньги в ресурсные компании. Они, конечно, хорошие заемщики, но наиболее высокие темпы роста будут в несырьевых секторах. Там совсем другие компании. Часто их проблема в том, что у них нет активов под залог. Это так называемая light asset модель развития бизнеса, когда основные активы – это люди, знания, патенты, лицензии, ниши, бренды и так далее. Но эти компании, тем не менее, часто очень успешны. У нас только в строительстве и в недвижимости порядка 13 тысяч газелей, успешно развивающихся компаний среднего бизнеса. А они, например, доступом к банковскому финансированию сейчас почти не могут пользоваться, потому что оно рассчитано совсем на другие модели, другие рынки.
Вот.
Мы все это сузим до 30 банков, а они будут, ну, как бы работать по-старому, будут слабо заинтересованы найти прорывные ниши, а именно там и лежат лежат наибольшие ресурсы роста несырьевой экономики сегодня.
Скажите, как вы полагаете, я просто недавно ваше интервью читал, вы там говорили о таком низком уровне доверия бизнеса к правительственным структурам вот на данный момент, как я поняла. Сейчас мы по-прежнему говорим о том, что бизнес плохо доверяет государственным структурам, или нет, эта ситуация меняется?
Ну, я не видел последних данных, к сожалению, из тех опросов, которые вот мне попадались на глаза, об этом мало что говорилось. Но, в принципе, в России в целом уровень доверия в последнее время возрастает.
Возрастает.
Да. Угу. И что касается основных институтов, то есть то, что замерял, например, Левада в начале года по опросам населения, там уровень доверия оказывается довольно высоким.
Ну, это даже обнадеживает. Скажите мне, пожалуйста, а как вы полагаете, вот что сегодня правительство делает или должно бы делать для того, чтобы использовать ситуацию, с чего мы начали, да, что нужно проводить необходимые какие-то реформы, какие-то решения принимать, которые бы позволили бы нам сдвинуть экономику в нужном направлении? Вот что-то делает правительство, насколько это правильно, или не делает и почему?
Ну, сказать, много ли правительство делает в данный момент? В данный момент делает, но недостаточно. Но тут важнее другое. Вообще, сама постановка вопроса о том, что большую часть ресурсов центральной власти, да и регионов, надо переключить на развитие тех отраслей, которые раньше мало кого интересовали, несырьевые бизнесы и, прежде всего, те отрасли, которые могут успешно развиваться в крупных и средних городах. Это действительно несырьевая городская экономика. Вот сама постановка такого вопроса, она всерьез стала рассматриваться, ну, может быть, год-полтора тому назад.
Но стала.
Она стала рассматриваться, и тот прогресс или, как бы, скажем так, сдвиги в этом направлении, которые произошли за последний год-полтора, они серьезны. Потому что в течение этого времени и правительство, и эксперты, в том числе по поручениям органов власти, стали готовить массу предложений по тому, что с этим делать, как развивать именно несырьевую экономику. И тот набор предложений по дальнейшей экономической политике, которые в совокупности действительно могут ускорить экономический рост, он уже готов. И на это ушло не так уж и много времени. Счет исчислялся буквально месяцами.
А кто готовил?
Готовили. Ну, все мы знаем, что это был конкурентный процесс. Было много команд, которые этим занимались. Наиболее известная – это ЦСРовская команда под руководством Кудрина. Да. И Столыпинский клуб под руководством Титова.
Да.
Но на самом деле, с точки зрения многих содержательных предложений, эти программы сильно смыкаются, но в чем-то дополняют друг друга по конкретным мерам. И в целом потенциал тех предложений, о которых сейчас идет речь, которые правительство, власти, администрация президента оценивает и кое-что уже начинает внедрять, он достаточен, чтобы темпы роста выросли с базовых 2%, больше пока экономика не может рассчитывать на более быстрый рост, до 4%, если эти меры будут реализовываться последовательно и достаточно быстро.
Но 4% это замечательно, это для развитых стран вполне себе.
Ну, во-первых, мы еще не до конца развитая страна, и поэтому, собственно, нам и нужно ускорение. Будем мы развитой страной, как Америка, наши 2% потенциальных, они были бы в самый раз. Это многие развитые страны сейчас бы завидовали таким темпом просто.
А нам нужно немножечко.
Но нам нужно сокращать разрыв с развитыми странами, и 3,5-4% это примерно то, что необходимо, чтобы этот разрыв сократить в ближайшие, ну, практически ликвидировать в ближайшие 15-20 лет.
Михаил Игоныч, а приведите пример, что уже начинает вот осуществлять из тех наработок, которые тот же Кудрин и Титов предлагали. Вот есть какие-то уже примеры?
Ну, некоторые наработки начали реализовываться, в общем-то, параллельно с тем, как Кудрин и Титов работали, и очень хорошо перекликаются с ними. Вот пример — реформа государственного регулирования, по сути, очень глубокая перестройка деятельности контрольно-надзорных органов. Там накопился гигантский срез проблем, до которых не доходили руки, а эти проблемы проблемы напрямую оборачиваются двумя вещами. Во-первых, гиперрегулированием частного сектора и вообще всех бизнесов. А это оборачивается издержками и замедлением роста. А вторая проблема, там, где нужно реально смягчить риски для всех, в том числе для бизнеса, путем правильного регулирования и предотвращения каких-то катастрофических событий, например, на финансовых рынках, там регулирование оказывается недостаточно качественным. И наоборот, вот эти вот риски государственные органы при всем своем рвении и попытках все зарегулировать, на самом деле риски они не всегда в состоянии уменьшить. И это наиболее серьезная проблема. Вот сейчас этим начали заниматься всерьез. Это, по сути, процесс, который идет параллельно во многом независимо от работы ЦСР, от работы Столыпинского клуба. Но намерения там очень серьезные. Я не уверен, что все получится, но то, что делается, это в целом очень полезная работа. И она делается в больших масштабах и с достаточно глубоким пониманием сути проблем. Это не шапка закидательства.
Угу. И, разумеется, большинство не доверяет даже скромным оптимистическим прогнозам, которые выдвигает Михаил Игонович. Ну, ваше дело, не доверяйте. Пишет Александр, частные банкиры просто выводят деньги и уезжают, кто поумнее, соответственно. Ну, кстати говоря, есть доля какой-то, не знаю, там, правды в словах Александра, потому что такое ощущение, когда, например, выводится внешнее управление или отбирается лицензия, то выведет активы, огромная дыра, или банк работал по принципу пирамиды, или что-то в этом духе. А почему такое происходит? Вот что с этими нашими банками, что они прямо вот по одной схеме все время подводят своих доверителей?
В основном все-таки относительно небольшие банки или банки среднего размера, но действительно...
Не, есть и большие.
Да, но есть и большие, это правда. Значительная часть санаций, которые предпринял Банк России, была связана в том числе с значительными объемами вывода капитала этими банками, естественно, незаконного вывода капитала и часто ущерб собственным клиентам.
Да, да. И какая-то выходит непереломимая тенденция. У нас вот все время, как со времен Салтыкова-Щедрина, воруют и все.
Ну, часть российских бизнесов в какой-то момент принимает решение о том, чтобы заканчивать бизнес в России и выводить полученные ресурсы за пределы страны. Возможно, часть операций связана с этим. Возможно, часть такого рода незаконных операций связана с коррупционной деятельностью. Уровень коррупции все-таки в стране довольно высокий, и эти деньги тоже довольно сложно хранить внутри страны. Но часть этих проблем связана и с положением самих банков. Нынешний экономический кризис был тяжелым, но по банкам он ударил очень сильно. И многие банки, по крайней мере, те, про которые мы знаем из истории уже их санации, они пытались просто вывести свои собственные деньги за рубеж, чтобы использовать их в пользу формальных или неформальных владельцев банков.
Ну и не только свои, а деньги свои. Своих вкладчиков.
Да, естественно.
Да, а вот из Санкт-Петербурга.
В круге света.
Еще раз вас приветствую. Это программа «В круге света». Здесь Светлана Сорокина. И рядом со мной Михаил Дмитриев, экономист, доктор экономических наук, президент партнерства «Новый экономический рост». Мы говорим о российской экономике. А вот из Санкт-Петербурга еще вопрос. Не может быть никакой экономики без единого правового поля. Вот правда, вот когда задумываюсь о том, что там тот же Кудрин разрабатывает какие-то проекты, как можно это делать, не меняя ничего? Чего в, ну не знаю, там в политическом ландшафте, насколько это возможно. Завязанные истории, правда?
Ну, прежде всего, это касается вопросов применения законодательства и равенства применения законов для всех, от больших и маленьких, вот связанных с государством и не связанных. И во многом это упирается в положение судебной системы в нашей стране и в нашей экономике. Часть этих проблем, видимо, может быть решена. И судебная система и ее изменения, причем в довольно конструктивном направлении, власти, судя по всему, задумались. И рассмотрение этих предложений, весьма системных, сейчас идет. Но отсутствие политической конкуренции в любом случае создает проблему, что возможности судов быть нейтральными и выносить нейтральные решения по очень важным и масштабным вопросам, которые затрагивают чрезвычайно влиятельные интересы, такие возможности будут ограничены. И с этим надо смириться. Это реальность вот современной России на какое-то время вперед. Зато я думаю, что вот для малого и среднего бизнеса шансов на улучшение ситуации для них и более эффективного и справедливого правосудия для относительно небольших компаний с относительно небольшими масштабами конфликтов,
когда это не связано с политическим решением.
Да, вот такого рода потенциал улучшения очень значительный. А если мы посмотрим, какие компании будут прежде всего задавать тон вне сырьевой экономики, то это не гиганты типа Роснефти и Газпрома. Это совсем другие предприятия. Это предприятия, относительно небольшие предприятия современных отраслей обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Там очень много средних компаний, которые развиваются динамично, и им как раз вот такое более современное, справедливое и честное правосудие, которое, в принципе, можно приблизиться к нему в рамках существующего пакета реформ. Такое правосудие им будет очень нужно.
А что-нибудь по арбитражному суду не пересматривают?
Я не готов обсуждать детали того, как это делается или будет делаться, потому что, на мой взгляд, никаких решений еще не принято. Просто есть признаки очень серьезного и совершенно не имитационного интереса к тому, чтобы изменить работу судов в лучшую сторону.
Ну, да, это Бог. А, Михаил Игоревич, хотела спросить, потому что я знаю, что вы в этой теме очень как бы компетентны и наверняка не перестаете ею интересоваться. Это про пенсионную. Очень коротко хотела спросить. А у нас идет, конечно же, сокращение числа трудоспособного населения, возрастает количество людей, которые выходят на пенсию. И по-прежнему идет какое-то повышение, вроде бы, такое вот пенсионного возраста, но по-прежнему радикальных решений не принято. И как вы полагаете, что нужно вот делать, потому что у нас ни с пенсионной реформой, ни с пенсионным фондом, ни с пенсионным вот этим возрастом по-прежнему очень много непоняток.
Но все равно в ближайшие годы придется принимать решение о достаточно серьезном повышении пенсионного возраста. Я думаю, это практически неизбежно. Это очень не нравится власти и еще больше не нравится нашим гражданам. Но выбора у нас нет, и практически все страны, имеющие такую демографию, как Россия, уже давно этот возраст повысили. Последней каплей была соседняя Белоруссия, где, в общем, зеркально те же совершенно процессы.
А у них такой какой выход на пенсию?
Я не помню, но они полтора или два года назад приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста. Стартовый возраст, естественно, был такой же, как в России, нас, да. И очень похожая система досрочного выхода на пенсию. Если эти решения приняты в Белоруссии, то это просто говорит о том, что деваться-то особенно некуда. И проблема это не только в том, что будет все больше и больше не хватать в бюджете денег на выплату нормальных пенсий. В конечном счете пострадают пенсионеры, потому что у них рост пенсии будет отставать от роста заработной платы. Но главная проблема в том, что экономике остро не хватает рабочих рук. И относительно молодые люди предпенсионного возраста или младшего пенсионного возраста очень нужны этой экономике. И они будут еще нужнее в будущем. Более того, все-таки структура экономики меняется. Это уже не работа на шахтах или в тундре бурения нефтяных скважин. Это работа в городах, часто удаленным образом в интернете. И для нее совсем не нужны такие физические силы и крепкое здоровье, какое было нужно, чтобы отбойным молоком в шахте уголек рубать. Поэтому наши граждане предпенсионного и раннего пенсионного возраста будут очень востребованы. Чем дальше, тем больше, чем скорее будут развиваться несырьевые отрасли, основа будущего развития страны.
Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы, как эксперт, очень занимаетесь еще вопросом вот этого вот неравномерности экономического развития нашей страны. Страна громадная, знаем прекрасно, что, дай бог, в городах-миллионников у нас их всего ничего, да, а в основном в Питере и в Москве сосредоточено вот основное, все, что есть у нас в стране. Такой вот два горба, да? А остальное все не так. Поэтому люди пытаются уехать в столицы. Поэтому небольшие или малые города остаются вот действительно только с пенсионным таким населением и в полном депрессивном упадке, если на то пошло. Если ты не уехал, так значит, вот как бы непонятно, чем заниматься. Насколько это острая проблема, насколько ее хорошо понимают, и есть ли посылы к тому, чтобы менялась ситуация?
Проблема эта очень остра, и здесь лежит гигантский потенциал улучшения развития именно несырьевых отраслей. Более того, на мой взгляд, без решения проблем пространства, того, как размещаются предприятия по территории страны, мы не сможем ускорить несырьевые отрасли. Наша команда этим очень детально занималась последние 3 года. Мы сделали работу, которую раньше в нашей стране никто не делал. Мы взяли всю базу промышленных предприятий и компаний сферы услуг в стране и проанализировали, как меняется их производительность и экономические показатели в отраслевом разрезе в зависимости от того, где расположены эти компании. В больших городах, маленьких, средних, там, далеко от крупных городов. Выяснились очень важные закономерности, которые в некотором смысле являются ключом к дальнейшему развитию страны. Одно и то же предприятие в большинстве отраслей, но не во всех, это тоже важно, в большинстве отраслей сферы услуг и обрабатывающей промышленности разница в производительности составляет порядка 1/3 в зависимости от того, где предприятие расположено. Если в маленьком городе с населением до 50 тысяч человек, производительность будет на треть меньше, чем если оно расположено в городе-миллионнике. Это значит, что большинство отраслей не сырьевой экономики, речь идет именно о несырьевой экономике, очень чувствительны к эффектам масштаба. То есть, чем больше рынок вокруг них, чем больше таких же предприятий, чем больше рабочей силы, чем больше образовательных организаций, чем лучше инфраструктура, и она будет более плотная, тем выше производительность. Грубо говоря, чем больше предприятий такого рода отраслей концентрируется вокруг крупных городских центров, тем быстрее будет рост экономики, и прежде всего не сырьевой. Несырьевая экономика сейчас тяготеет к крупным городам. Это не только российская тенденция, но и тенденция во всем мире.
А как этот порочный круг разорвать? Как нам отойти от этих крупных городов?
У нас это принято воспринимать как очень плохую новость, потому что дальше следует вопрос, ну да, вот все стянутся в 10 крупнейших городов, да, а что останется со остальной огромной территорией страны? Вот тут-то и есть очень важная деталь. На остальной территории страны много городов небольшого размера, и даже не городов, а поселков, поселений. Но в российской экономике есть немало отраслей, которые мы вот просто отрасль за отраслью, предприятие за предприятием анализировали, которые нечувствительны к этим эффектам масштаба. Там пики производительности находятся не в больших городах, а часто в очень небольших населенных пунктах. Почему это происходит? Многие отрасли, они привязаны к пространственным и мобильным ресурсам. Ну, например, культурно-историческое наследие. Оно может быть и в большом городе, а может быть где-нибудь в Кижах посреди Онежского озера.
Может.
И там все равно вы поедете в Кижи, если вы хотите посмотреть историю деревянного зодчества российского севера. Транспортно-логистическое местоположение. Далеко не все порты и логистические зоны находятся в крупных городах и вообще в городах. Лесные ресурсы, сельское хозяйство, полезные ископаемые, рекреационные туристические активы – все это расположено по огромной территории. Есть еще очень важный тип пространства немобильного ресурса – близость границы. Во всех странах мира предприятия, расположенные вблизи границы, обладают более высокой признанностью, чем за ее пределами. Для России это очень важно в плане узкой полосы небольших и редких населенных пунктов вдоль китайской границы.
Вот, я хотела спросить, насколько соседство Китая влияет вот на данный момент на наши вот населенные пункты, которых там, может, и немного,
но есть. Да, и дело, что пока не влияет.
Не влияет.
В нашем этом эконометрическом анализе, в отличие от большинства других стран, фактор близости к границе не оказывал никакого влияния на производительность предприятий.
Чем вы это объясняете?
Это связано, прежде всего, с тем, что долгие годы годы российско-китайская граница, как самая протяженная сухопутная граница в мире, она была герметично закрыта. Она сотрудничество между Россией и Китаем не поощрялось, особенно на приграничном уровне, прежде всего потому, что были опасения стратегического характера.
Но сейчас меняется как-то ситуация?
Последние два или три года произошло резкое изменение. Быстро развивается инфраструктура на границе России с Китаем. Создаются новые мостовые переходы, дороги, строятся даже транзитные коридоры на Дальнем Востоке. Более того, резко улучшилась работа таможни, которая перестала быть барьером. Это вот последние данные опросов предпринимателей, в том числе, которые проводили мои коллеги-социологи. Они показали, что формальности на границе стало гораздо меньше, растаможка идет гораздо быстрее. Это значит, предприятия, которые находятся вблизи границы, будут выигрывать. А это значит, что есть шанс сохранить население на границе России и Китая и, может быть, даже его увеличить. И это будет выгодно всей экономике. И для многих малых городов очень широкий потенциал от этих пространств немобильных факторов. Важно просто развивать там не оптическое приборостроение, которое только в крупных городах производительно бывает, а наоборот те отрасли, которые наиболее успешно развиваются там.
Ну вот, например, вот что может быть на границе с Китаем? Сейчас, по-моему, там только торговля идет как-то бодро и активно. А что там может еще быть? Какую выгоду мы можем от этого китайского соседства?
Ну, типичный пример – это китайский туризм.
Туризм.
Но это не
туристов
шутка.
Сейчас, кстати, по всей стране много
только
китайских.
Только Забайкалье и Байкальские регионы реально могут привлечь до 2-3 миллионов китайских туристов в год. А вообще-то там потенциал 5 миллионов, потому что есть небольшой городок Маньчжури. Напротив нашего приграничного Забайкальска – это крупный железнодорожный узел по перевалке грузов России в Китай. Туда ежегодно приезжает порядка 5 миллионов китайских туристов. Они поднимаются на специальную арку на границе с Россией и Китаем и смотрят на российскую территорию. Они с удовольствием приехали бы на 1-2, а если будет хорошая транспортная коммуникация с Байкалом, они бы еще съездили на Байкал. Для Забайкалья, где вообще очень мало отраслей, которые могут успешно развиваться, особенно не сырьевых, это был бы радикальное изменение ситуации в целом регионе.
В нашем с вами родном Петербурге очень много уже китайских туристов. Просто
да,
ощутимо много.
Там вот на границе с Китаем их почти нет, или это экономические туристы, то есть те, кто приезжают делать бизнес, а не посмотреть на природу или исторические достопримечательности.
А Дальний Восток, близость Японии, Кореи и прочее?
Ну, опять, это недореализованный потенциал. С Японией отношения традиционно не очень хорошие, и
торговля,
инвестиции
как-то уже договориться.
Они улучшаются, но вот мы очень надеемся, что произойдет перелом, но пока он реально все-таки не произошел. Есть просто скорее декларация серьезных намерений.
Вот как-нибудь уже бы сделали что-то, пусть там на 100 лет вперед. Японцы, по-моему, ждать готовы, там ментальность другая.
И мне кажется,
ну о чем-то уже твердо бы договорились.
Они торопятся все же. Да. Нынешний президент Абе считает, что он должен добиться коренного перелома именно в ходе своего премьерского срока.
Ну это бы хорошо бы сказалось, конечно, на развитии, в том числе, нашего региона. Совместный проект.
Любое улучшение отношений и снятие барьеров в торговле и инвестиции со странами Юго-Восточной и Восточной Азии приведет к существенному улучшению развития Дальнего Востока. Там колоссальный потенциал, который, опять-таки, во многом вот по этим политическим и стратегическим соображениям последние 20 лет недоиспользовался.
А если очень коротко про глубинную Сибирь, про севера так называемые, здесь что могло бы быть?
На северах это новое направление, это транспортно-логистические возможности. Ну, во-первых, там по-прежнему идет активное освоение нефтегазовых и иных месторождений. Это по-прежнему выгодно, и это привлекает население. Вот, например, на Северном Ямале, в районе порта Сабета, очень интересная ситуация. Там, в общем-то, сейчас работает несколько десятков тысяч человек, но еще недавно, несколько лет назад, там вообще не было никого. Это была пустыня, это новый населенный пункт. Так вот, мне рассказали, что там вообще-то нет даже органов милиции. Это до сих пор не является муниципальным образованием, хотя это огромный город с мощным промышленным потенциалом и логистическим, но там нет даже милиции. Но иногда там по пьянке случаются драки, даже вроде было одно или два убийства, но с этим некому даже разбираться. Вот это пример того, как освоение Арктики где-то в каких-то местах опережает даже способности государства отреагировать на это административно.
Но с другой стороны, вот я в свое время в детстве, отец был военнослужащим, мы жили несколько лет в Мурманске, и спустя уже многие-многие годы, вот относительно недавно, я приехала в Мурманск, население которого сократилось чуть не вдвое. И я подумала, какой ужас. Казалось, что Мурманск процветающий, очень ценный город, порт. Оказалось, что нет. Довольно все трудно там.
Ну, просто, скорее всего, для обслуживания тех отраслей, которые в Мурманске наиболее перспективны, и это, прежде всего, его уникальное географическое положение, транспорт, логистика, незамерзающий порт, а также оборот, оборонные активы, столько людей, сколько было в советское время, просто не нужно.
Не нужно.
И где-то население будет сокращаться, но где-то оно будет расти. Например, Северный морской путь, который практически освобождается от льда, где возможна круглогодичная навигация, 200 миллионов тонн груза – это потенциал, о котором говорят всерьез. И мы тоже с помощью глобальной контейнерной модели, с помощью экспертов из университета в Нидерландах оценивали этот потенциал. Он достаточно велик. Если так, то по всей территории Северного морского пути потребуется создание инфраструктуры, сопровождающей проводку судов, их обслуживание. Это не так много народа, но это принципиально новый тип поселения. И более того, это высококвалифицированные рабочие места, связанные с современными технологиями.
Таня говорит, а что мы производим такого, что купят больше, чем сейчас? Зачем рост производительности труда? Татьяна, уже давно речь не идет о том, что вся экономика – это только что-то произвести и продать. Это куда более сложная история. Вот я у того же Михаила Игоновича где-то читала о идее, ну, не новая идея, она есть в других странах, так называемых социальных городов, да, где если очень пожилое население, то вся экономика строится на сервисе, да, на обслуживании, на поддержании вот этих самых людей.
Я в начале года ездил в Японию и изучал как раз их очень релевантный для России опыт инфраструктурного и городского планирования. Там очень много ценного, что мы можем использовать. Одна из проблем, которую они сейчас пытаются решить, это так называемые компактные города. Это средние города, где быстро состарилось население, где много пожилых людей, и они пытаются добиться того, чтобы эти люди более плотно поселились вокруг какого-то удобного транспортного объекта, хорошего вокзала, станции, чтобы там к ним могли приезжать из других городов.
Или они могли путешествовать, пока все...
Ну, чтобы они могли ездить, пока они способны. Но главное, если пенсионеры живут более компактно, можно гораздо более эффективно организовать все услуги для них. От домов престарелых до выезда специалиста на дом, до оказания медицинских услуг, до специфических услуг в сфере потребления, которые нужны именно пенсионерам. Если потребителей много, как в любом секторе экономики, оказание услуг и производство становится более дешевым, более выгодным, растет производительность. И социальные города – это хороший пример, когда люди рабочего возраста могут оказаться более производительно задействованы, помогая пожилым людям, если этих пожилых людей достаточно много в данном городе.
Некоторые и это тоже, наших... эти сервисы, это тоже экономика.
Да, некоторые из наших моногородов, для них характерно и то, что люди предпенсионного возраста на какое-то время уехали оттуда на работу в другие города, но жилье сохранили, и когда они выйдут на пенсию, они вернутся туда. В таких городах можно попробовать усилить специальную инфраструктуру, индустрию оказания услуг пенсионерам. И если она будет более производительной, она будет создавать более высокооплачиваемые рабочие места и для взрослого населения, трудоспособного возраста, который еще не вышел на пенсию.
Михаил Игоневич, ну вот буквально последние минуты-полторы хотела вас спросить, с чем сегодня ваши основные надежды связаны? Ну вот разрабатываются эти предложения, трудятся люди, есть много разумного, да, там. А, ну вот с чем ваши основные надежды связаны? На то, что мы как-то будем все-таки к этим своим 3,5-4% подбираться?
Мои основные надежды очень просты. Те меры экономической политики, которые способны в два раза увеличить темпы нашего экономического роста, не являются мерами космических технологий. Они относительно простые и связаны с относительно знакомыми нам отраслями и направлениями деятельности. Половина ускорения роста, примерно нужного нам ускорения роста, примерно 0,7% ВВП ежегодно, дадут меры на рынке труда. Они связаны прежде всего с вовлечением в экономику тех людей, которые в прошлом не работали, ну, потому что им это было не очень нужно, и экономике это было не очень нужно, сырьевая экономика не требует большого количества рабочих рук. Сейчас, когда сокращается количество трудоспособного населения, этих людей можно вовлечь. Речь идет и о вовлечении инвалидов, о более активной занятости пожилых людей, о более интенсивной работе с молодежью, где довольно велика молодежная безработица, повышение территориальной мобильности, самозанятость, многое другое. Все это дает почти 0,7% роста ВВП в год.
Но
вторая половина
–
это развитие городской экономики, но это не ультрасовременные отрасли, это нормальные отрасли, не сырьевые, обрабатывающие промышленность, сферы услуг, развитие строительства, операции на рынке недвижимости, услуг, бизнес, финансовый сектор. Для них нужно развивать городскую экономику и транспортную инфраструктуру, и строить арендное жилье, чтобы приезжали люди и работали в этих отраслях.
Все.
Тоже не бог здесь какие знания.
Вынуждены вас остановить, потому что можем и второй час говорить, потому что есть о чем. Но спасибо вам большое. Я напоминаю, что Михаил Дмитриев, доктор экономических наук, президент партнерства «Новый экономический рост», был сегодня с нами. Мы говорили о том, в каком положении наша отечественная экономика и на что надеяться. И судя по тому, что сказал Михаил Михаил Игонович. В общем, есть куда идти, что делать и на что надеяться. Будем надеяться. Спасибо большое.
Спасибо.
Круги света.